Дорогие друзья, добрый день. Сердечно приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Как сказал пастор Константин, в прошлый раз мы начали новую серию бесед под общим названием «Связи. Как связать веру с жизнью?». И в прошлый раз мы говорили о том, чем является для нас поместная церковь, и пастор Константин, проповедуя, сравнил христиан в том числе с дипломатами, представителями другого государства. И что очень интересно, сегодня во время прославления пастор Алексей также упомянул о том, что мы, христиане, являемся гражданами Небесного Иерусалима. Важная мысль, и она будет важна для нашей сегодняшней беседы, которая посвящена культуре, и называется она «Вера помогает нам обдуманно подходить к культуре». Позвольте задать по нашему обыкновению несколько вопросов. Что вы смотрите, что вы читаете, а что вы не смотрите и не читаете, и почему? Еще один вопрос. Что в культуре вам нравится больше всего? Может быть, какая-то картина, может быть, какой-то фильм, может быть, какая-то книга, может быть, какие-то направления, может быть, какие-то определенные сюжеты. Мы сегодня смотрим на связь веры, церкви и культуры. Тема поистине бескрайняя, потому что культурный слой, который нарастило человечество, давно стал многокилометровой толщей из множества напластований. И связь между верой, между культурой огромна. И число библейских сюжетов, которые отражены в памятниках культуры, в литературе, в живописи, поистине неисчислимо. И, что характерно, самый распространенный сюжет, «Happy End», он также инспирирован Евангелием. И, учитывая безбрежность темы, позвольте ее сузить и актуализировать. Мы не будем сегодня говорить о каких-то конкретных примерах. Картины с библейскими сюжетами эпохи Возрождения мы рассматривать сегодня не будем и говорить о них не будем. Вместо этого мы посмотрим на связь между верой и культурой, между церковью и культурой, и постараемся определить место культуры в христианской системе координат. Мы также посмотрим на то, каким образом мы, верующие, должны определять свой культурный выбор. Ну и, безусловно, мы ответим на самый важный вопрос, должен или нет верующий человек смотреть сериал «Wednesday». Хотел бы показать вам тот отрывок, который мы будем рассматривать. Давайте в почтении к Богу и слово его встанем и прочитаем его вместе. «Хотя я и свободен от всех, я сам сделал себя рабом всех, ради того, чтобы обратить к Богу как можно больше людей. Для иудеев я стал, как иудей, чтобы привлечь иудеев. Для находящихся под законом я стал, как принадлежащий закону, хотя на самом деле я не под законом. Я делаю это для того, чтобы обратить находящихся под законом. Для не имеющих закона я стал как не имеющий закона, хотя я не свободен от закона Божьего, потому что я нахожусь под законом Христа. Опять же, я делаю это для того, чтобы обратить к Богу не имеющих закона. Для слабых я стал слабым, чтобы приобрести и их. Я стал всем для всех, для того, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Все это делаю я ради Евангелия, чтобы и мне получить благословение». Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за то, что, Господи, Ты даешь нам так многое, Господь. Все, что мы имеем, этот дар из Твоих святых рук. Господи, мы молим Тебя о том, чтобы Ты помог нам понять, что есть культура и каким образом мы можем использовать ее и преображать для того, чтобы, Господи, приводить ко Христу людей, для того, чтобы, Господи, проповедовать Твое Слово. Молим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Отношение к культуре – дело сугубо деликатное и очень личное. «Ты нам сейчас за культуру ответишь», – грозно предупреждает обыкновенно тихий ежик из смешариков, казалось бы, носитель кротости, носитель духа кротости и очков. Действительно, культура – это дело очень деликатное. То, что для одного человека культурная ценность, для другого человека – признак дурновкусия. Еще одна сложность. Каким образом мы можем вообще говорить о связи между верой, высоким духовным чувством и культурой, к которой так охотно липнут уничижительные термины типа массовая, популярная и так далее, современная культура. Многие верующие скажут, и не без основания, что культура – это дело исключительно мирское, а мир, как известно, лежит во зле. И должна ли в принципе церковь опускаться со своих духовных высот до мира культуры? Казалось бы, церковь отдельно, культура отдельно, понятия не пересекающиеся, и изыскивать между ними связь – это все, что равно, все равно, что изучать то, чего нет. И сейчас я пытаюсь показать картинку, которая выскочила чуть раньше и не хочет выскакивать сейчас. Можно следующий слайд, пожалуйста? Вот. Это из фильма «Гараж». Фильма Эльдара Рязанова, и ближе к концу там происходит любопытный диалог между юношей и между девушкой. Юноша, его играет Игорь Костолевский, выясняет у девушки ее профессию. «Чем вы занимаетесь?» – спрашивает он. «Занимаюсь сатирой», – отвечает она. «Русской или иностранной?» – «Нет, нашей». «По XIX веку?» – «Нет, современной». «У вас потрясающая профессия», – восклицает он. «Вы занимаетесь тем, чего нет». Вот наша попытка изыскивать между верой и культурой взаимосвязь, не обречена ли, не будем ли мы изучать то, чего нет. Как нам воспринимать культуру через призму веры, есть ли эта взаимосвязь? Смотрите, что здесь можно сказать. Нам, как верующим людям, порой свойственен вот этот очень ригористический подход ко всему, что связано с верой. Нам привычно воспринимать веру как нечто, что окрашивает в бескомпромиссные черно-белые цвета все вокруг. И в отношении культуры это означает, что мы либо, одна крайность, безумно и бездумно полностью отвергаем культуру, другая крайность, мы в нее как в омут ныряем с головой. На самом деле все не так. Мир является черно-белой субстанцией, и вера позволяет его окрашивать в яркие тона, позволяя нам обдумывать и оценивать культуру. Итак, культура через призму веры. Здесь мы сталкиваемся с определенной тактической сложностью. Она в том, что мы не очень можем обратиться к нашему основному первоисточнику, к Библии. Дело в том, что Библия на тему веры говорит предельно мало. Это действительно так, но будем откровенны. Библия немногословна. О культуре, так же, как и о других интересных вещах, например, об устройстве Вселенной, Библия действительно говорит крайне мало. Но это не удивительно. Дело в том, что Библия не об этом. Она удивительно последовательная книга. Она об Иисусе Христе. Она о том, как, веруя в Него, человек может обрести спасение. Далее. Вера – это не часть культуры. Вера надмирна. Это дар Божий. Это не является культурным феноменом. Это то, что человек получает в результате рождения свыше. Это дар от Бога. Следующий слайд, пожалуйста. Посмотрите, что мы читаем в Евангелии от Иоанна. Некоторые же приняли Его и поверили в Него. Он дал нечто тем, кто уверовал в Него. И это было право стать детьми Божьими. Эти дети не рождаются на свет подобным младенцам по желанию или намерению людей. Эти дети от Бога. Вера во Христа меняет жизнь. И вера во Христа меняет жизнь человека не только навечно, но и здесь, и сейчас. И это кардинальная перемена. И это не может не затрагивать все аспекты человеческой жизни, включая культуру. Таким образом, между культурой и верой, между церковью и культурой взаимосвязь есть. И это толстый многожильный провод. Но сейчас мы, продолжая беседу, сталкиваемся со второй сложностью. Она терминологического свойства. Дело в том, что не совсем понятно, что такое культура. В фильме «Доживем до понедельника», да, вот этот фильм, этот слайд, есть интересный эпизод, когда пожилая мама главного героя киноленты, прогрессивного учителя Мельникова, смотрит фильм, посвященный, нет, прошу прощения, смотрит передачу, идущую в прямом эфире, которая посвящена культурной проблематике. И там такой самоуверенный ведущий говорит: «Ну как вот мы могли бы определить, что такое культура, что такое душа, что такое эмоции, что такое сам человек?» И вот эта пожилая женщина в удивлении всплескивает руками и говорит: «Неужели определит?» Но диктор понимает, что он сам себя загнал в тупик, он стушевывается и замолкает. И я тоже испытываю вполне понятное чувство робости, потому что приходится иметь дело с понятием, которое не поддается определению. И мне, вы знаете, хочется быть тем мудрым из «Экклезиаста», который знает и понимает значение вещей. Казалось бы, такой источник есть. Ныне опальная Википедия, призванная определять, должна была бы определить, что такое культура. Но вот по отношению к культуре она себя ведет, да, предельно честно, хотя и несколько пораженчески, заявляя, что культура – это понятие слишком многогранное, с чрезвычайно большим количеством значений, и определить культуру как понятие, как феномен отказывается. Говоря лишь то, что это находит свое проявление в самых различных сферах человеческой жизни. То есть по-грибоедовски дистанция огромного размера. Это и социальное устройство, это и наука, это и право, это, безусловно, искусство. Мода – сюда же. Спорт – сюда же. 2 недели назад какой праздник мы праздновали? Старый Новый что? Старый Новый год – это тоже элемент культуры. Вспомните, на какой день он пришелся? На пятницу? Пятницу 13-е – это тоже элемент культуры. Манеры поведения, принятые в обществе, это также являются важным элементом культуры. Беру на себя неслыханную смелость и делаю попытку определить, что же это такое культура. На мой взгляд, это дополненная реальность, передаваемая по наследству в качестве социальной традиции. Более наукообразное определение, пожалуйста, следующий слайд, дается в интересной книге Рейнальда Нибура «Христос и культура». Действительно хорошая, интересная, глубокая книга. Нибур определяет культуру как вторичную, искусственную окружающую среду. Позвольте привести пример. Вот река – это природа. Канал – это культура. Одноименный телеканал – тем более. Кусок кварца – это природа. Наконечник стрелы с его использованием – это культура. Стон – природе. Слово – достояние культуры. Стон, который у нас песней зовется, тем более. Миром культуры является мир, сотворенный человеком. В отличие от мира Божия, от природы, к миру культуры могут быть применены такие меры оценки, как качественное и нравственное. Понятийные двойки хорошо, плохо, добро, зло, к природе, как к Божьему творению, неприменимы. Ну, во-первых, это абсурд. Река не может быть нравственной или безнравственной, это просто река, даже если это Москва-река. Более того, Господь определил свое творение как весьма хорошее. А вот культура оценочна, культура очень оценочна. Ее объекты можно определить с помощью вот этой черно-белой методики. И культура может быть нравственной или безнравственной. И нравственной или безнравственной культуру, как мы знаем из Соляриса, делает человек. И вера помогает нам это увидеть, понять и помогает обдуманно подходить к культуре. Вера помогает обдуманно подходить к культуре. Мы принимаем культуру, чтобы обрести свой голос. Мы отвергаем культуру, чтобы его не потерять. И мы преображаем культуру, чтобы говорить о Христе. Культура может быть высокой и низкой. И, вы знаете, низкие оценки не означают исключение объекта культуры из их числа, из числа объектов культуры. «Лебединое озеро» и группа «Любе», «Риголетто» и песня «Офицеры» – это разные понятия, но они одинаково принадлежат к культуре, к музыкальной культуре. Художественные произведения, книги, написанные по формату существительное против прилагательного или прилагательное против существительного, знаете, вот эти замечательные книги «Бешеный против спецназа», «Фартовый против СМЕРШа» и так далее, это такая же часть культуры, как «Война и мир». Это тоже книги. Но кто-то скажет «нет». Нет, ну помилуйте, нет, потому что художественная цена этих произведений мала. Но понимаете, цена, извините за каламбур, оценочна. Вспомним Жванецкого. Назовите свою цену, поговорим таки, как культурные люди. Так вот, давайте поговорим, как культурные люди, помня о том, что рукоприкладство началось после слов «семантика этюдности» в прозе Пришвина неоднозначно. Будем помнить совет апостола Павла, что не надо спорить о мнениях, и поэтому давайте поговорим о культуре и сформулируем некоторые тезисы, и сформулируем некоторые принципы, которые связаны с верой и культурой. Первый тезис, вот он уже на слайде, это достаточно очевидный и лежащий на поверхности. Культура разнообразна, это гораздо больше, чем искусство. Нет социумов, больших и малых, лишенных культуры. Человек создал, простите, Бог создал человека творческой личностью, и летопись человечества – это летопись культуры. Следующий тезис, и, пожалуйста, следующий слайд. Культура – это набор ключей разумения. Культура помогает понять другого, культура сближает. Знание культуры сближает с ее носителем. Отсылки к узнаваемым культурным ценностям, к узнаваемым символам, знакам и цитатам могут служить тем общим знаменателем, который соединяет раздробленное. И главное, культура помогает рассказывать о Христе. Вернемся к нашему отрывку. Посмотрите, пожалуйста, на выделенное предложение. Что здесь пишет Павел? Он пишет, что он стал всем для всех ради того, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. И Павел следует следующему принципу. Тому принципу, который должны применять и мы. Мы применяем в культуре все то, что помогает нам рассказать о Христе, о Его милости, о Его любви и о Его жертве. Позвольте привести из жизни Павла несколько примеров. Вот они. В искусстве Павел принимает на самом деле очень многое. В своей миссионерской деятельности он активно использует цитаты. И вы позвольте, вот я зачитаю несколько из них. Цитаты достаточно известные, но это не слова Павла, это цитаты, это заимствования. 17 глава книги Деяний. «Ибо мы живем и движемся и существуем, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы и его, и род». Это принадлежит перу Ората Килийца, поэма «Небесное явление». В послании к Титу известная, ну и, быть может, не очень комплиментарная цитата по отношению к определенной группе людей. Из них же сам один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Этот шедевр изначально принадлежит Эпимениду. Далее в «Коринфянах», опять же, очень известная цитата, известный стих, известная фраза. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Это не слова Павла, это криптоцитата. И это принадлежит Еврипиду. И вот еще одна криптоцитата. «Не обманывайтесь», в Галатах, 6 глава, «Бог поругаем не бывает». Некто древний поэт Дифил. Далее, обратите, пожалуйста, можно вернуться на предыдущий слайд? Обратите, пожалуйста, внимание, что Павел также апеллирует к ценностям своей эпохи. В частности, он использует ключевые понятия, ключевые слова, столь значимый, например, столь значимый свет – это для иудеев. Для римлян не последнее значение имела слава. И, общаясь с греческой аудиторией, Павел использует, апеллирует к культурному понятию знания. Это было важно для того, чтобы донести для этих категорий людей, для этих аудиторий весть о Христе. Пожалуйста, следующий слайд. Да. Следующие примеры принятия Павлом культуры. Вот мы в нашем отрывке видели, что он пишет, что он, ну, до определенной степени мимикрирует, что для имеющих закон он становится как имеющих закон и наоборот. И Павел также использует пример спортивных состязаний. Спорт – это значимая часть культуры для того, чтобы проиллюстрировать свою посвященность вере. Взаимоотношение культур работает в связке пароль-отзыв, помогая общению. Поэт Михаил Щербаков, хороший современный поэт, пишет, что «мы просто одиноки одинаково, и это все, что связывает нас». Нет, не все, далеко как не все. Нас, людей, много что связывает, и культура помогает это увидеть, и культура помогает рассказывать другому человеку о Христе. Знаем ли мы культуру, в которой мы живем? Используем ли мы ее для того, чтобы рассказывать другим об Иисусе Христе? Вера позволяет нам обдуманно подходить к культуре. Следующий тезис и, пожалуйста, следующий слайд, вот этот, да. Культура как порядок, как антипод хаоса. Для того, чтобы мне проиллюстрировать это, я хотел бы прочитать с выражением, безусловно, вот эти замечательные строки, которые принадлежат перу Алексея Крученых. «Дырбур щил уберщур скум высобу РЛС». Автор, один из лидеров футуристов, кстати, большой друг Владимира Маяковского, утверждал, что это стихотворение ценнее всей поэзии Пушкина. Вы знаете, мне кажется, автор ошибся дважды, в том числе назвав эту звукопись стихотворением. Это просто набор букв. Обратите, пожалуйста, внимание, что объект культуры становится таковым только тогда, когда он обретает строгие, упорядоченные воли его создателя формы. «Лебединое озеро» и картина Айвазовского не становятся миргородской лужей, потому что их создатели облекли свои творения в строгие, упорядоченные, понятные формы. Культура – это не бесформенная масса, но система строгих линий, четких очертаний и порядка, так же, как и мир, который вокруг нас. Мир, сотворенный Богом, в котором мы видим удивительный порядок и удивительный замысел. Я прочитаю этот стих. «Потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Культура – это порядок, и она следует тому, что мы видим вокруг». Тезис номер 4. Пожалуйста, следующий слайд. Культура – это система табу, это система запретов. И вот этот слайд уже более полемичен, чем этот тезис, более полемичен по сравнению с предыдущими. Давайте мы сейчас посмотрим вот на этот отрывок на наш и увидим принцип, который здесь заложен апостолом Павлом. Смотрите, вот самое начало. «Для слабых я стал слабым, чтобы приобрести их. Я стал всем для всех ради того, чтобы людей привести ко Христу». Павел ограничивает себя. Он умаляет себя. Культура – это система запретов и ограничений. Вот на следующий слайд мы перейдем. Смотрите, пожалуйста, какой принцип мы видим. Мы ограничиваем себя так же, как это делал апостол. И отвергаем в культуре все то, что оскорбляет или искажает образ Божий. Культура – система ограничений. Вдумайтесь, чем культурнее человек, тем больше у него запретов. Речевых, поведенческих, в манере себя держать, в одежде, где угодно. Культурный человек избегает всеядности и вкусовых компромиссов. Он ограничивает себя тем, что имеет положительную оценку. И эта формула культурного человека, это формула культурного, кодекс культурного поведения, он сформулирован апостолом Павлом, это всего четыре слова. Хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. В первом послании к Фессалоникийцам мы читаем это. Вся культура, в общем-то, сформулирована в этом. Умение держаться хорошего и умение держаться, удерживаться от плохого. Перейдем на следующий слайд и посмотрим, как мы это видим, можем это увидеть, примеры отвержения культуры, ограничения своего культурного выбора на примере апостола Павла. В искусстве Павел отвергает статуи богов, языческие храмы. Хотя, вы знаете, я думаю, с эстетической точки зрения это было непросто, это древнегреческая скульптура. Это были действительно совершенные произведения искусства, но тем не менее Павел отвергает их. Павел отвергает ценности. Вот эти столь излюбленные римлянам попытки возвеличивать себя, все то, что способствовало славе, как тяжесть фасций, несущий ликтор, ступает слава передо мной. Павел отвергает это. Он идет против обычая возвеличивать себя, будь то в обычном лидерстве или в судебных процессах. В шоу-бизнесе, в шоу-индустрии, в развлечениях Павел решительно отвергает чувственную культуру развлечений древнего мира. И это не какая-то сложная духовная эквилибристика. Понять, надо ли нам читать такую-то книгу, или смотреть такой-то сериал, или идти на такой-то спектакль достаточно легко. Мы подошли к главному. Надо ли смотреть телесериал Wednesday? Покаюсь. О том, что этот телесериал существует, я узнал в прошлое воскресенье из проповеди пастора Константина. Некоторые детали того, что там происходит, я узнал сегодня из бесед с братьями и сестрами по вере перед началом богослужения. Я не смотрел сериал вообще. Полагаю, что, наверное, и не буду его смотреть, но я не могу подвести пастора. Я должен ответить на вопрос, надо ли его смотреть или нет. У меня этот ответ есть. Я не знаю. Может быть, его надо смотреть, может быть, его смотреть не надо. Понимаете, какая вещь? Его не надо смотреть, если вот сейчас, да, вот эти пять правил. Вот если одно из этих правил срабатывает, его смотреть не надо. Давайте остановимся. Нет, ну вот не надо, вот это интрига была, не надо показывать это. Я покажу это сам, уберите эту фотографию, это преждевременно. Смотрите, если что-то не способствует нашему духовному росту, мы это не делаем. Вот в принципе и все. Первое правило. Правило второе. Если что-то не прославляет Бога, то мы прославляем Бога, от этого отказываясь. И не смотрим, не читаем, даже рядом не стоим. Третье. Если мы не можем избавиться от сомнений в правильности нашего выбора, то мы избавляемся от того, что их породило, от сомнительного поступка. Это в 14 главе послания к римлянам. Очень важное предупреждение, очень важный тест, очень важный критерий. Сомневающийся осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Если у вас есть сомнение в правильности сделанного выбора, то сомнений нет. Ваш выбор неверен, отказывайтесь от него. Это не по вере. А все, что не по вере, грех. Четвертое. Позвольте, я в качестве примера приведу книгу. Для молодой аудитории это то, что вот открывается вот так. Это такие бумажные внутри контенты, страницы. Открываю книгу светскую. И читаю ее. При этом открываю Писание. Если в Писании я нахожу то, что находится в противоречии со светской книгой, я закрываю светскую книгу и, наверное, навсегда. Я ухожу с выставки, хлопнув дверью. Я выключаю телевизор, выдергивая его из розетки. Если мы находим прямое противоречие, прямое нарушение прямых запретов в Библии, мы прекращаем просмотр, прекращаем чтение. Для того, чтобы не было сомнений в отношении того, что это за запреты, 5 глава послания к Галатам. Дела плоти. Это априорно греховные деяния. Позвольте зачитать. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Обратите, пожалуйста, внимание на две вещи. Список открытый и тому подобное. И ненависть в списке. Вы знаете, сейчас... Ну, то, что вот пастор Константин говорил в начале богослужения. Сейчас действительно у нас своеобразная ситуация. И помните у Орела в 1984-м «Двухминутки ненависти»? Сейчас эти двухминутки ненависти идут по полтора часа. Верующий не должен их смотреть. Ненависть и ее пропаганда – это такое же зло, как прелюбодеяние, непотребство и идолослужение. Если что-то вот из этого списка, с чем-то мы соприкасаемся, мы не смотрим, мы не слушаем, мы не читаем. И пятое, пятый тест, пятое правило. Выбор сделан не вами. То есть, смотрите, вы делаете выбор, но вы его делаете не самостоятельно, а под чем-то влиянием. Откажитесь от выбора, сделанного под сторонним влиянием. Откажитесь от топора Негоро. И здесь можно, вот появляется картинка. Вот. Я сейчас объясню, что это за картинка и что это за персонаж. Но сначала позвольте процитировать Иммануила Канта. Цитата известная, мы все ее знаем. «Две вещи наполняют мою душу благоговейным восторгом и удивлением». Это «Звездное небо надо мной и моральный закон во мне». Моральный закон во мне, моральный компас, наша совесть никогда не дает сбоев, если только мы не меняем его показания сами. Мы заглушаем голос нашей совести, нашего морального компаса различного рода рефлексиями на тему того, что, ну, помилуйте, сейчас все это смотрят, сейчас все это делают, я буду несовременен и так далее. И в результате этого наш моральный компас начинает давать сбои и вести нас не туда. В романе Жюля Верна 15-летний капитан был отрицательный негодяй Негоро. Вот его прижизненное фото конца 17 века. Он настоящее имя Себастьян Перейра. Он направил судно по гибельному маршруту, подложив под корабельный компас топор. И в результате судно сбилось с правильного курса и пошло по курсу неверному. Мирские влияния могут оказывать на нас эффект вот такого топора. Нам надо избавляться от них, нам надо освобождаться от них. Нам не нужны сторонние мирские советчики. Мы имеем ум Христов. Мы приняли не духа мира сего, но духа от Бога. Мы имеем мир Христов. Не смотрите ничего, где блуд, нечистота, где ненависть, где оправдание убийства. Это все не от Бога, это от мира. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет Божьей любви. Хотел, если можно, цитата из первого послания, да, Иоанна. Да, в том нет любви Отчей. Не любите мира, не того, что в мире. Пожалуйста, следующий слайд. Что неприемлемо для нас в культуре? От чего мы отказываемся? Что мы не читаем, не смотрим, куда мы не ходим, потому что мы Христовы? От чего вы отказываетесь? Лишь потому, что вы верите в Бога. Вера позволяет нам обдуманно подходить к культуре. Следующий тезис. Культура – это антидепрессант, а точнее свидетельство милости Божией. В прошлом году я пропустил службу в Сочельник. Где-то ведь месяц назад было. Как быстро летит время. Я пропустил службу в Сочельник впервые за многие годы по достаточно неожиданному, хотя и закономерному поводу. Я оказался в зубоврачебном кресле. Не совсем лестная история для меня, не свидетельство большого ума, потому что зубы у меня болели очень давно. Но я снимал зубную боль, принимая различного рода болеутоляющие. Ну, на какое-то время боль они снимали. Культура выступает в роли такого болеутоляющего, когда у нас болит душа. Мы исходим из достаточно очевидного постулата, что Господь благ, и Он любит нас, людей. Я прочитаю. «Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». По милости Божьей культура помогает людям жить в этом падшем мире. Скажите, пожалуйста, кто в период грусти никогда не обращался за терапевтической помощью к любимой книге, к любимой музыке, к любимому стихотворению? Слушай, брат Сальери, коль мысли черные придут, то перечти «Женитьбу Фигаро». Культура напоминает популярный, общедоступный медицинский препарат, не исцеляющий из болезни, не исцеляющий от болезни, но помогающий бороться с ее симптомами. Можно вывести стих? Да, вот это еще в ветхозаветную пору было очевидно, что Давид брал лиру и играл истаулу, становилось легче, и он успокаивался, злой дух отступал от него. Культура не исцелит от болезни греха, но может помочь избавиться от его симптомов. Пожалуйста, следующий слайд. И продолжая вот эту медицинско-больничную тему, культура – это больничный указатель. Кто из вас, вот, находясь в поликлинике, не видел такое? Кабинет врача такого-то вверх по лестнице. Вот культура – это такой же указатель. Но здесь я использую чуть более возвышенную фразеологию. Это половинка цитаты из Гоголя. Гоголь говорил, что культура – это невидимая ступень к христианству. Культура – это невидимая ступень к христианству, хотя, позвольте мне, отчасти с Николаем Васильевичем не согласиться. Дело в том, что в ряде случаев культура – очень зримая ступень к христианству. Такие произведения культуры, как «Троица» Андрея Рублева, как «Возвращение блудного сына» Рембрандта, они говорят: «Бог есть». Такие книги, как «Фауст», такие книги, как «Преступление и наказание», «Воскресение», «Кому грядеши» Сенкевича, в них написано аршинными заглавными буквами: покайтесь и обратитесь к Богу. Но не вся культура такова. Это небольшая часть, это такие своеобразные жемчужины. Культура указывает на Бога своей врачебной неполноценностью, своей терапевтической неполноценностью. Я снимал приступы боли утоляющими. Да, помогало на время, с каждым разом все меньше и меньше, но исцелить не могло. Мысли все больше и больше, интенсивнее и интенсивнее. Шли по направлению к стоматологу. Бессилие нурофенов звало к зубному врачу. И культура бессильна против болезни греха. Она терапевтически неполноценна, но она указывает, вот эта терапевтическая неполноценность, бессилие, медицинское бессилие культуры указывает на то, что должно быть по-настоящему эффективное, действенное средство. Должно быть противоядие. Грех – это страшный яд, это сильный яд, это тяжелая болезнь, это тяжкий недуг. А отчаянный недуг – отчаянные уврачуют средства или никакие, писал Шекспир. Так вот, для того, чтобы исцелить человечество от болезни греха, потребовалось по-настоящему отчаянное средство – смерть безгрешного Иисуса Христа. Ни культура, ни прогресс, ни наука, ни цивилизация не могут помочь человечеству преодолеть проблему греха, не могут помочь человечеству преодолеть проклятие смерти. Смерть можно преодолеть лишь усилием воскресения, писал Борис Пастернак. И Христос сделал ради нас это, ради нашего спасения. И верующий вслед за апостолом Павлом может воскликнуть: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Комментируя эту замечательную строчку, этот замечательный стих, Иоанн Златоуст пишет: «Смерть прошла, погибла и исчезла совершенно, все сделано тщетным. Господь не только обезоружил и победил смерть, но истребил ее и обратил в ничто. Культура может на время помочь нам, может на время успокоить нас, но главное, она может помочь нам увидеть Бога. Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу увидеть на земле, и в небесах я вижу Бога». Культура напоминает нам о Боге и указывает на Него. Еще позвольте два тезиса. Сначала посмотрим на принцип. Принцип очень важный. Культура помогает нам быть проводниками небесных ценностей на земле, чтобы воля Господа вершилась на земле, как на небе. Следующий тезис достаточно очевидный, достаточно простой: культура как доказательство бытия Божьего. Вспомните первый наш вопрос о том, какая картина, допустим, вам нравится, может быть, что-то из архитектуры. Если вам нравится картина, ее написал художник, если вам нравится что-то из архитектуры, любое здание построил архитектор, но любая картина проигрывает морскому закату. Любое самое высокое красивое здание проигрывает снежным вершинам. Так если у картины и у здания есть Создатель, то наверняка же Он есть у творений неизмеримо более прекрасных и неизмеримо более сложных. Объекты культуры свидетельствуют о Боге, как о главном Творце, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассмотрение творений видимо. Культура свидетельствует о Боге. И последний тезис. Культура как жемчужина. Он немного грустный. Да, мы можем сравнивать произведения культуры с драгоценными жемчужинами, но главное сходство – не в красоте, а в происхождении. Как возникает жемчужина? Жемчужина образуется внутри здорового моллюска, когда туда попадает заражение, какая-нибудь песчинка, что-то чужеродное. Моллюск, защищаясь от этого, обволакивает ее слоями перламутра. И то, что может показаться украшением, на самом деле является свидетельством нарушения естественного хода органической жизни. Это является болезнью. Это защитная реакция организма. И культура – это защита. Это защита человечества от грехопадения через создание вторичного мира, через создание вторичной реальности. Это попытка облагородить мир, который лежит во зле, который лежит во грехе. Мы знаем, что мы от Бога и что мир лежит во зле. Культура – это попытка отгородиться от греха. Если бы грехопадения не было, культура не была бы нужна. Подобно тому, как фотография человека не нужна, если вы с ним общаетесь прямо сейчас. Грех разбил единство человека с Богом, и Бог стал чужим. Почему мы клонимся без сил? Нам кажется, что кто-то нас забыл. Нам ясен ужас древнего соблазна, когда случайно чья-нибудь рука, две жердочки, две травки, два древка соединит на миг крестообразно. Культура напоминает нам о том, что человек, пав в результате древнего соблазна, утратил взаимоотношения с Богом. Грех разбил это единство, но Христос, принявший крестную смерть, соединяет его. Он соединяет нас с Богом. Христос умер на кресте, чтобы мы жили на небе. Мы можем воссоединиться с Богом через веру в Иисуса Христа. Поверьте в Него, и вы обретете общение, вы обретете вечную жизнь. И сюжет вашей жизни будет развиваться в божеском соавторстве. Здесь позвольте вернуться к нашему вопросу, который мы смотрели в начале, вопрос наших вкусовых предпочтений, преференций. Вот вполне возможно, что вам нравятся какие-то сюжеты, в живописи, в литературе. Борхес говорил, что в литературе их всего 4. В детективах, если не ошибаюсь, там 8 сюжетных линий насчитывают. Может, вот какие-то определенные сюжеты вам нравятся. Но на самом деле мегасюжет, при всем разнообразии сюжетов, культурных и художественных, мегасюжет, он один. И для объектов культуры, и для тех, кто наслаждается ими. Сводимо все лишь к одному сюжету. Был и нету. Неважно, какую музыку вы слушали. Неважно, какую книгу вы читали. И кем, и как, и когда она была написана. Однажды все кончится. И будет иметь значение лишь то, написано ли ваше имя в книге жизни. Вера во Христа позволяет этого достичь. Поверьте во Христа, покайтесь Ему и обретите спасение. Применение. Давайте мы приучим себя размышлять о том, что мы видим и слышим. Выискивайте то, что мы можем использовать для проповеди Евангелия. Обращайте, пожалуйста, обращайте внимание на то, что мы читаем, что мы смотрим. Избегайте всеядности. Хорошего держитесь и удерживайтесь от всякого рода зла. Но не останавливайтесь только на этом. Преображайте представление людей вокруг себя о том, какой может и должна быть наша жизнь. В следующий раз мы посмотрим о том, как найти смысл в работе. А сегодняшнюю беседу давайте завершим в молитве. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за все то, что Ты для нас делаешь. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам моральный компас и понимание того, что хорошо, что плохо. Дай нам, Господи, следовать по Твоему моральному закону, Господи. Дай нам, Господь, не идти на какие-то вкусовые компромиссы, но дай нам, Господь, все оценивать, хорошего держаться, и удерживаться от всякого рода зла, делая наш культурный выбор. И главное, Господь, позволь нам через ту культуру, которая нас окружает, нести людям свет Евангелия Христова. Святое имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.